Рід Радіо Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Чечне группа маджахедов напала на заставу внутренних войск России. Есть жертвы. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй черный ящик разбившегося самолета армянских авиалиний. В Владикавказе сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия». В Веденском районе Чечни минувшим вечером группа маджахедов напала на заставу внутренних войск России. Четверо контрактников погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщили сегодня в штабе группировки внутренних войск МВД на Северном Кавказе, передает Интерфакс. Ведется поиск нападавших. Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний. Первый черный ящик, извлеченный со дна моря в понедельник, уже передан для расшифровки. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В Верховном суде Северной Осетии вторую неделю продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлено в ближайшие дни. Обвинение требует смертной казни для Кулаева, не признающего своей вины. Представители комитета «В голос Беслана» и матери Беслана накануне заявили, что не остановятся на деле Кулаева и продолжат собственное расследование обстоятельств гибели людей при захвате школы и ее освобождении. О том, как проходило оглашение приговора во вторник, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дзера Собязарова.
Атмосфера в зале суда на прошедшем заседании была очень тяжелой. Председательствующий зачитывал списки погибших, которые были опознаны в результате медицинской экспертизы. По словам пострадавших, им пришлось заново пережить трагедию. Женщины плакали, в зал суда то и дело вызывали врачей, которые дежурят на процессе. По окончании очередного дня заседания состоялась встреча пострадавших с полномочным представителем президента Российской Федерации на Северном Кавказе Дмитрием Казаком. На встрече обсуждались вопросы, связанные с выяснением обстоятельств бесланской трагедии. Ранее лидер комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева заявляла о том, что на встрече речь пойдет о Николае Шепеле, который, по словам пострадавших, является основным должностным лицом, которое препятствует расследованию. По словам пострадавших, Дмитрий Казак пообещал организовать их встречу с представителями Генпрокуратуры. Дзера Собязарова для «Радио Свобода», Владикавказ.
В суде Петербурга сегодня начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго в 2005 году. 29-летний иностранец был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, которые нанесли ему тяжелые травмы. Нападение на гражданина Конго было расценено как преступление на почве национальной ненависти.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров.
Несомненно, мы хотим разрешить эту проблему мирно, дипломатическим путем. Но чем упорнее Иран отказывается вести честный диалог, тем большее число стран начинает понимать необходимость совместных с нами действий.
Сказал Джордж Буш. По его словам, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. Пока обе стороны, постоянные члены Совета Безопасности ООН, выступают против применения санкций в отношении Тегерана. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Выступая на итоговой пресс-конференции, Буш выразил осторожную поддержку плану Ольмерта, предусматривающую выводы ряда еврейских поселений западного берега Иордана. План предполагает возможность одностороннего установления Израилем своей границы в этом районе. На западном берегу Иордана израильские военные арестовали одного из лидеров боевого крыла Хамаса, рассказывает Равшан Гусейнов.
Пресс-служба израильской армии сообщает, что Ибрагима Хамада удалось задержать благодаря оперативной информации спецслужб о точном его местонахождении. Силы безопасности окружили дом в Рамалле, в котором скрывался Хамад. На предложение сдаться он вначале ответил отказом, но затем вынужден был выйти, увидев строительную технику, с помощью которой солдаты намеревались разрушить здание. Боевика взяли без единого выстрела. Ни при нем, ни в доме оружие также не нашли. Спецслужбы Израиля разыскивали Ибрагима Хамада с 1998 года. Главарь военизированной группировки Хамас обвиняется в организации терактов, в результате которых погибли более 60 человек и сотни получили ранения. Израильские военные задержали на западном берегу 12 палестинцев по подозрению в террористической деятельности. Большей частью это активисты Фатха, Хамаса и исламского джихада. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. Правозащитники рекомендовали, в частности, закрыть американскую тюрьму на военной базе в Гуантанамо, где имеют место, по их данным, издевательства над заключенными. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак подчеркнул, что узники в Гуантанамо никогда не подвергались унижениям и пыткам. В докладе Международной амнистии говорится, что спецслужбы США без предъявления обвинений содержат в тюрьмах в других странах, в частности в Ираке и Афганистане, тысячи заключенных. Вот что заявил накануне исполнительный директор американского отделения Международной амнистии Ларри Кокс.
Самым болезненным фактом является то, что из-за политики американских властей в отношении пыток, в том числе использования для этого тюрем третьих стран, правительство Соединенных Штатов оказалось в позорном списке вместе с бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом и покойным сирийским лидером Хафизом Асадом.
Сказал представитель Международной амнистии. В России сегодня отмечают День памяти создателей славянской письменности, святых Кирилла и Мефодия. В Успенском соборе Кремля пройдет литургия, после чего состоится традиционный крестный ход на Славянскую площадь к памятнику Кириллу и Мефодию. Торжества пройдут во многих российских городах. В Катаре на благотворительном аукционе телефонный номер из 9 шестерок приобретен почти за 3 миллиона долларов. В аукционе, организованном компанией «Катар Телеком», принимали участие 8 человек. Торги продолжались всего 10 минут. Средства от продажи билетов для участия в аукционе будут переданы местной благотворительной организации. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура воздуха плюс 21-23 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду. На северо-западе России закончились заморозки, но пришли дожди. В Петербурге утром дождь, температура воздуха днем 14-16 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – «Петербург как явление российской культуры и государственности». Государственная традиция в России – прошлое или будущее страны. В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня сегодняшнего. 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Как проходит этот день в Пскове? В репортаже нашего корреспондента Анны Липиной.
Псковский 11-классник Иван Андреев надевает новый костюм.
Ну, в принципе, нормально. Галстук завяжи, пожалуйста. А, да, цветы еще не забыть.
Как и для 2000 выпускников псковских школ, в День славянской письменности и культуры для Ивана прозвенит последний школьный звонок. Эта традиция сохраняется на протяжении последних лет.
Мы собираемся на вещевой площади Псковского Кремля, потом идем к памятнику Пушкина, там будет торжественный митинг.
В День славянской письменности и культуры в Пскове по традиции выпускники школ получают напутствие от архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия. Одиннадцатиклассники проходят по центральным улицам города торжественной колонной и затем возлагают цветы к памятнику великого гения русской поэзии Александра Пушкина.
В дань глубокого уважения, признания и почитания творчества Александра Сергеевича Пушкина, корзины с цветами к памятнику поэта возлагаются.
По своему содержанию, День славянской письменности и культуры является единственным в России государственно-церковным праздником, говорит историк Юрий Александров.
День славянской письменности и культуры неразрывно связан с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита. Греческие православные монахи Кирилл и Мефодий несли апостольское служение среди славян и составили первую азбуку в 863 году – кириллицу, приспособленную для передачи славянской речи. Тем самым были заложены основы книжно-письменного литературного языка для славянских народов. После многих десятилетий забвения праздник возродили в 1986 году, а в 1991 году он стал государственным.
Между тем, в нынешнем году широкого празднования Дня славянской письменности и культуры в Пскове не предусмотрено. Специальных мероприятий нет. В храмах Пскова пройдут торжественные богослужения в честь просветителей славянских народов Кирилла и Мефодия. А в школах города последний звонок для нынешних выпускников.
Рассказывала Анна Липина. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Коммунистам подарили фракцию. Статья в газете «Калининградская правда». Местная «Единая Россия» единогласно проголосовала за создание в областном парламенте второй депутатской фракции, КПРФ. До этого монополия на принятие решений принадлежала партии власти. Газета напоминает, что на областных выборах «Единая Россия» сумела получить большинство лишь в результате закулисных переговоров с партией пенсионеров и ЛДПР. При формировании новой думы руководство местных единороссов планировало брать пример с федерального парламента, где стратегический союзник партии власти – это ЛДПР. Однако в Калининградской думе сторонников Жириновского всего двое, поэтому единороссы решили дружить с коммунистами. Посмотрим, насколько эффективным окажется этот союз. Пока, впрочем, это больше напоминает игру «в одни ворота», заключает «Калининградская правда». Архангельск под грудой мусора. Статья в газете «Правда Севера». Главная городская свалка исчерпала свой ресурс. Оставлять ее на прежнем месте нельзя. Таково единое мнение регионального Росприроднадзора и областного комитета по экологии. Однако мэрия Архангельска, похоже, не собирается прислушиваться к этим рекомендациям. Напротив, городская администрация планирует реконструировать свалку и уже закупила для полигона новое оборудование. Между тем, отмечает газета, доказано, что свалка негативно влияет на речку, впадающую в Северную Двину. Кроме того, отходы полигона круглосуточно горят в любое время года. Если ветер дует в сторону Архангельска, горожане не только страдают от неприятного запаха, но и рискуют своим здоровьем, пишет «Правда Севера». В Пскове прошел День пешехода, сообщает газета «Псковская правда». Акция, организованная местным ГИБДД, была призвана напомнить подрастающему поколению о правилах дорожного движения. По городу было выставлено дополнительно 16 постов. В итоге 20 водителей было задержано за превышение скорости, а еще 12 за проезд на красный свет. Кроме того, в День пешехода в отдел милиции доставили 3 девочек-подростков за то, что они пытались перейти улицу в неположенном месте, пишет газета «Псковская правда».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. В Петербурге ученые обсуждают проблему петербургской государственности на примере Санкт-Петербурга. Для рассмотрения темы создан проект «Исторический портрет российской государственности», в рамках которого специалисты исследуют историю развития государственной традиции России, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Основная задача проекта «Исторический портрет русской государственности» – проследить историю развития государственной традиции в России, чтобы потом сформулировать единую методику исторического образования и просвещения. Петербургские историки, философы, культурологи, представители общественных организаций и властных структур говорили о геополитической, культурно-исторической и экономической роли Петербурга сегодня и в исторической перспективе, о феномене русской мировой цивилизации, о месте города во внешней политики России в условиях новых цивилизационных задач страны. Слова, которые, пожалуй, чаще всего звучали в выступлениях, это традиция, соборность, национальная идентичность. Сегодня Россия переживает очередной кризис идентичности. Снова идут споры о месте, которое занимает Россия в мире, считает доктор философских наук, доцент Петербургского университета культуры и искусств Юрий Булычев.
Или Россия – это действительно уникальная духовная цивилизация, которая призвана ориентироваться по звездам? Или это второстепенная, третьестепенная цивилизация, как сказал Чаадаев, пробел в нравственном миропорядке, которая должна ориентироваться по грекам, по немцам, по американцам, по японцам, не знаю, по марсианам, если таковые объявятся на Земле? Все наши сбои идентификации определяются, во-первых, слабым пониманием светорусской мировоззренческой традиции, и, во-вторых, сложностью развития России в очень проблематичном окружении, где много проблем возникает в связи с давлением и Азии, и особенно Европы.
Какой же выбор стоит перед Петербургом сегодня?
Крепость русского берега, в данном случае крепость в плане информационном, в плане духовной деятельности Петербурга, или же форпост Запада, который будет дезориентировать русское сознание, бессмысленно вхождение в историю и ловлей уходящего момента. По типу, знаете, советский идеологов, которые пытались догнать и перегнать кого-то там. Нам незачем гнаться за кем-то. Мы должны найти себя, но не во времени, а в невременном измерении русского сознания.
Практически все участники обсуждения снова и снова настаивали на пагубности для России западнического пути, на необходимости нахождения пути собственного, не ориентированного на опыт западной демократии, снова и снова повторяя в своих выступлениях элементы знаменитой триады «православие, самодержавие, народность».
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний. В Веденском районе Чечни минувшим вечером группа маджахедов напала на заставу внутренних войск России. Четверо контрактников погибли, еще трое получили ранения. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В суде Петербурга начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. На одном из исламистских сайтов в интернете появилась аудиозапись, предположительно обращение Усамы бин Ладена. В России сегодня отмечают День памяти создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода. Сегодня в 14 часов в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Геннис. Нью-йоркская премьера фильма «Кода да Винчи». Беседа с ведущим кинообозрения Андреем Загданским. «Искусство и власть. Ревизия перестройки». Репортаж «Рай Вайль» с вернисажа 50 художников в Нью-Йоркской галерее Фельдмана. Гость американского часа – оперная дива Анна Нетребко. Беседа певицы с корреспондентом американского часа Михаилом Гудкиным. «Позитивная психология в поисках счастья». Ведущая книжного обозрения Марина Ефимова рассказывает о книге Скотта Соссела «Радость самообмана» и «Песни недели». Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Александр Леонидович Казин, доктор философских наук, профессор исторического факультета Петербургского государственного университета, и Филипп Александрович Казин, кандидат исторических наук, директор по исследованиям Балтийского исследовательского центра. Сегодня мы поговорим о Петербурге как о явлении российской культуры и государственности, и о государственной традиции в России. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Давайте начнем с проекта, о котором мы услышали несколько минут назад в репортаже нашего корреспондента. Что это за проект? Я напомню, называется «Исторический портрет российской государственности». Почему эта тема актуальна сегодня и почему именно Петербург выбран как пример этой самой государственности?
Это действительно очень актуальная тема. Я напомню нашим слушателям, что сегодня День славянской письменности и культуры. День святых Кирилла и Мефодия. 27 мая отмечается день рождения Санкт-Петербурга. В связи с этим общественная организация под названием «Центр национальной славы» организовала такой круглый стол, где собрались вот действительно философы, историки, политологи, экономисты, чтобы обсудить не только проблемы российской государственности, российской культуры в целом, но и роль Петербурга в этом процессе, потому что ведь каждый, кто бывал в Петербурге, тем более петербуржцы, вероятно, знают и ощущают на себе, что это особый город, что это определенная, так сказать, точка, узловая точка истории, не только русской, но, вероятно, и мировой. Это действительно гениальный город, город, который возник по воле одного человека, можно сказать, да, и в этом смысле, может быть, о ренессансном происхождении Петербурга, да. И вместе с тем, это город, который впитал в себя всю совокупность духовной государственной традиции России. Да? Это, говоря исторически, третья столица России, да, после Киева и Москвы, ну, еще, говорят, Старая Ладога, возможно, была, но, во всяком случае, вот так. И здесь, на берегах Невы, действительно сходятся главные мировые цивилизации, сходятся главные мировые силы, если хотите. И я думаю, что в этом плане, конечно, судьба Петербурга, его происхождение, его прошлое, настоящее, будущее – это чрезвычайно увлекательная тема. И вот вчера мы попытались вместе с коллегами обсудить эту проблематику и со стороны религиозной, со стороны философской, со стороны, собственно, культурной. И вот я думаю, что поэтому эта проблема и возникла. Ведь дело в том, что действительно Петербург находится, с одной стороны, как бы в духовном центре русской культуры, русской духовной традиции, с другой стороны, географически, геополитически он находится как бы на стыке России и Европы. Да? И вот вместе с тем очевидно, что сегодня Россия стоит перед определенными новыми проблемами для себя, для своей истории, для своего геополитического, геостратегического положения. И вот какова роль Петербурга в этом процессе, об этом мы и пытались говорить.
Ну, все-таки ведь Петербург – это прежде всего люди, да, которые в нем живут. И если, например, в советское время, причем в советское время все-таки Ленинград, наверное, был наиболее далек от того, о чем вы сейчас говорите, он был, ну, все-таки забыт, да, и политической элитой, и...
Ну, в какой-то мере, да.
В какой-то
да,
мере.
Да, хотя ленинградское дело – это тоже, так сказать, свидетельствует о том, что о нем не забыли.
И вот сейчас очень многие люди замечают, что настоящий петербуржец понятие уходит. Город становится мегаполисом, и не уходит ли его вот эта вот особенность, о которой вы сейчас говорили?
В какой-то мере, к сожалению, уходит. Но я боюсь, что это вообще происходит во всем мире. Вот, понимаете, старая классическая культура вообще уходит из мира. Вот что самое печальное, да? Я думаю, что и в Париже, там и в Риме происходят примерно те же самые процессы. В этом случае вот мне приходилось бывать там и наблюдать воочию, что, в общем, какие-то аналогичные вещи происходят и там. И вот как раз проблематика Петербурга – это вообще проблематика русской цивилизации на грани миров. Знаете, это не только окно в Европу из России, но это окно из Европы в Россию. И вместе с тем это определенный тип человеческих отношений, это определенный тип художественной образности, это определенный тип религиозной жизни, да? Хотя, несомненно, что цивилизация, вообще говоря, она ведь в значительной степени, любая цивилизация, она поддерживает себя прежде за счет своего духовного ядра. Ведь что такое духовное ядро цивилизации? Это две вещи. Это религия и язык. Любая цивилизация поддерживает себя именно благодаря вот этому духовному ядру. А оболочки цивилизации, в том числе технологические, социальные, культурные, не могут в значительной степени меняться. И вот как раз судьба Петербурга, она увлекательна и актуальна для России сегодняшней и прошлой, и будущей тем, что Петербург как раз образец того, как могут меняться оболочки, сохраняя при этом духовное ядро. Знаете, Петр произвел нечто вроде протестантской реформации на православной почве, да, когда он основывал Петербург, да, на государственном, на религиозном, на культурном уровне, это было нечто вроде протестантской реформации. В этом случае проект модерна на почве России. То есть, проще говоря, модернизация России на почве Петербурга, так сказать, прежде всего, исходя из Петербурга. И в результате мы получили все-таки нечто совсем иное, чем Западная Европа, правда? Это было осуществлением некого, может быть, некой мечты о новом граде Китеже, если угодно, понимаете? Потому что я могу тут сослаться только на одну фигуру колоссальную, да, для Петербурга, для всей России. Это Александр Сергеевич Пушкин, который является во многом символом петербургского периода русской истории, русской культуры, да? И вместе с тем Пушкин ведь это, как-никак, это ведь не фаустовский выбор, да, как, скажем, у Гёте, да, это... свободное избрание православной духовной традиции в качестве основы для творчества. Да? Вот что такое Пушкин, вот что такое Петербург, вообще говоря, для России.
Ну, если говорить об особенности города, то неким противопоставлением может быть обыкновенность. И сейчас очень многие говорят о том, что, может быть, пора России уже как-то больше обратить внимание на маленького человека, да, на какие-то частные моменты, чтобы каждый человек жил хорошо, а о каком-то духовном величии, об особом пути, ну, можно рассуждать в тиши кабинетов, но не более того.
Ну, маленький человек – это замечательно. В некотором смысле маленькие люди, да, и, так сказать, я, честно говоря, большие люди и маленькие люди – это вещи очень относительные. И, конечно, да, хорошо жить – это замечательно, но Понимаете, хорошо жить в каком смысле? Понимаете, я думаю, что хорошую жизнь начинают прежде всего с некого духовного, психического здоровья. Вот это, мне кажется, главное для любого человека, для большого, для маленького, понимаете? Поэтому сытый, но бессмысленный, глупый человек – это очень страшная вещь, понимаете? Человек, который не знает, для чего он живет, хотя при этом не знает, куда деньги свои потратить, это вообще это ужасно, это не петербургская тема.
Ну и неустроенный человек.
Да, это тоже, ведь... тоже плохо, да.
У маленького человека она всегда была частью петербургской культуры и... скажем, произведения Достоевского и других великих русских писателей. Проблема эта, она звучала на петербургских улицах, в петербургских дворах. Другое дело, что если мы говорим о проблемах маленького человека в современной России, то, по крайней мере, мне представляется, что преодоление этих проблем невозможно без духовного возрождения и духовного самоосознания. Разруха рождается в головах, как известно, и, соответственно, для того, чтобы преодолеть разруху в туалетах, нужно преодолеть сначала разруху в головах. Иными словами, колбасы без духа не будет в России, по крайней мере, точно. И Петербург в данном случае, он является площадкой, на которой в течение последних 300 лет русской истории вот этот баланс между маленьким человеком и большой имперской столицей, он решался на страницах русской литературы, прежде всего.
Ну вот, кстати, Бердяев в своем произведении «О святости и честности» говорил о том, что в России вот или, да, какие-то высоты мы хотим взять, или и забываем о таких мелочах, казалось бы, да, как чиновничий произвол, масса неустроенных людей, масса там бедных, нищих и так далее. И вот не стоит ли обратить все-таки внимание сначала на это? Ну, это, наверное, риторический вопрос.
Это хороший, правильный вопрос, его надо всегда задавать. Но я мог бы вам другой пример привести, скажем, известный сюжет о нынешней ксенофобии, так сказать, и фашистских выступлениях в Санкт-Петербурге. Говорится о том, что природа таких вещей, она во многом связана с социальной несправедливостью, которая царит сейчас в нашей стране, с варваризацией сознания, с законом джунглей, по которым живут большинство людей. Общество расколото, молодежь это видит, она во многих случаях не видит перспектив, соответственно, она агрессивно реагирует на ту среду, в которой она находится. Так вот, преодоление этого всего, оно возможно как за счет, скажем, выбора вот, либерального пути развития России, о котором говорит одна сторона, так и за счет нравственной консолидации русского общества на основе русской традиции и культуры. Это другой вариант, который показывает людям духовную перспективу самой России как самодостаточной цивилизации. То есть это некий внятный патриотический проект, который станет антитезой вот этой вот агрессии, которая выливается сейчас на улицах Санкт-Петербурга.
Ну и не только на улицах Санкт-Петербурга.
Да, но и других городов России. То есть, иными словами, здесь суть проблемы состоит в том, что через возрождение, так сказать, российского самосознания мы уйдем от многих проблем маленького человека, которые, в частности, выливаются и вот в ту агрессию, которая есть сейчас. Маленький человек не видит, что он защищен. Соответственно, он защищает себя так, как он может, особенно молодой маленький человек.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Слушаем вас.
К сожалению, сорвался. Ну, все-таки, вот тема, кстати, агрессии, тема так называемого русского фашизма, сейчас очень модный этот термин, наверное, связана не только, да, с тем, что социальная несправедливость вокруг. Тут есть, наверное, более глубокие какие-то корни, тем более, что официальная власть говорит как раз о том, что у нас идет рост благосостояния, и страна встает с колен, и так далее, и тому подобное. И при этом мы видим вот процессы, которые мы видим. Вот буквально на днях, да, арестованы 5 человек, которых обвиняют в убийстве сенегальского студента и приписывают им еще ряд очень серьезных преступлений. Вот как вы считаете, Петербург, это действительно вот на острие этой проблемы находится? Или все-таки или все-таки это больна этим вся Россия? Этот вопрос я предлагаю обсудить после выпуска новостей. И во второй части программы мы продолжим беседу с нашими гостями, а также познакомимся с новостями Северо-Запада. Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы» вы услышите. Президент границы иронии. Участвует Владимир Рахманьков, подвергающийся уголовному преследованию за статью «Путин как фаллический символ России». Борис Райт-Шустер, автор книги «Демократура Путина». Владимир Энтин, один из авторов закона о средствах массовой информации. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни минувшим вечером группа маджахедов напала на заставу внутренних войск России. Четверо контрактников погибли, еще трое получили ранения, передает «Интерфакс». Ведется поиск нападавших. Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний, разбившегося 3 мая под Сочи. Первый черный ящик, поднятый в понедельник, уже передан для расшифровки. В Верховном суде Северной Осетии вторую неделю продолжает соглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует смертной казни для Кулаева, не признающего своей вины. В суде Петербурга начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. 29-летний иностранец был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, которые нанесли ему тяжелые травмы. В Москву сегодня утром прибыл лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе, разыскиваемый Интерполом по запросу властей Грузии. На родине грузинского политика обвиняют в организации покушения на Эдуарда Шеварднадзе. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. По словам Буша, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Буш выразил осторожную поддержку плану вывода ряда еврейских поселений западного берега Иордана.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости с Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. 23 мая во время допроса был задержан глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов. Его подозревают в мошенничестве и покушении на присвоение веренного имущества с использованием служебных полномочий в период, когда он еще руководил компанией «Архангельск-геолдобыча». Сам Алексей Баринов считает уголовное дело заказом коммерческих структур, имеющих в регионе нефтяные интересы. В знак протеста против задержания губернатор объявил голодовку. Депутаты Череповецкой городской думы приняли обращение в законодательное собрание Вологодской области с инициативой ужесточения наказания за незаконную уличную торговлю. Так, депутатами предлагается увеличить сумму штрафа для организаторов подобной торговли от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда, должностных лиц до 50, а юридических лиц до 500 минимальных размеров оплаты труда. По мнению заместителя мэра Череповца Александра Афанасьева, действующие сейчас штрафы являются чересчур мягкой мерой наказания. 23 мая министр МВД Республики Коми Владимир Силаев и уполномоченный по правам человека Республики Леонид Вакуев подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. По словам Владимира Силаева, взаимодействие между омбудсменом уполномоченным и МВД – это канал связи государства с населением. По словам же Леонида Вакуева, соглашение – это руководство к действию. Если сотрудники правоохранительных органов будут в чем-то отказывать уполномоченному по правам человека, то он всегда может напомнить о подписанном документе. Сегодня предприниматели Великого Новгорода намерены встретиться с мэром города Николаем Гражданкиным, чтобы обсудить проблему сноса гагаринского рынка в Новгороде. По этому поводу 23 мая там уже состоялся стихийный митинг протеста торгующих предпринимателей. Причиной стало решение администрации города о сносе рынка гагаринский. Мэр Великого Новгорода ранее обещал предпринимателям, что они сохранят рабочие места и переедут в новое здание рынка. И только после этого старый рынок будет снесен. Однако администрация рынка не успела со строительством новых крытых торговых площадей, аргументируя задержку суровой зимой. Мэрия же требует немедленного сноса рынка, чтобы успеть ко дню города на его месте разбить аллею. Губернатор Калининградской области Георгий Буос высказался против установки символического художественного элемента на строящейся триумфальной колонне в центре Калининграда статуи Георгия Победоносца на белом коне. По словам мэра Калининграда Юрия Савенко, губернатор против и сказал, что будет много разговоров. Конец цитаты. Мэр Калининграда отметил, что кроме Георгия Победоносца рассматривались варианты установки богини Победы Ники, Красной Звезды, Ордена Победы и других символов, но ни один не был принят единодушно. Поэтому пока ничего не будет на вершине колонны, открытие которой приурочено к 60-летию Калининградской области, которое будет праздноваться в начале сентября.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы «Петербург как явление российской культуры и государственности». В студии уже включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задать свои вопросы гостям или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Жалеете ли вы, что Петербург не является столицей России? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Да слава богу, что не столица. Где деньги, там и все, что крутится отрицательно вокруг денег. К сожалению, у нас менталитет в стране такой, что у нас деловая столица автоматически превращается в криминальную.
Нет, не жалею. Мне очень нравится Петербург как культурная столица, но не с политической точки зрения. Наверное, обыкновенно простым гражданам тяжело сразу становится жить. Как автолюбитель, я могу сказать, что сразу возникают пробки различные. Бытовые всякие неудобства возникают. Есть хорошая поговорка: чем дальше от власти, тем лучше служить. По-моему, солдат такая.
Я на самом деле жалею. Ну, просто здесь, наверное, много культурных мероприятий может будет проводиться.
Учитывая вот именно конкретную обстановку на сегодняшний день, не жалею. В наших условиях российских вместе со столицей сюда придет, так сказать, ненормативно выражен бардак. Глядя на Москву, нет, таких денег не надо. Я им отнюдь не завидую. Тем более, что начисто лишен имперских амбиций. То есть я вот согласен на вторых ролях.
У меня этого нет, к сожалению. С бытовой точки зрения, вряд ли в нем станет удобнее жить обычным нормальным людям. Город станет дороже, в нем станет сложнее перемещаться. А с точки зрения статуса, в принципе, мне все равно, столица или нет. Город от этого не меняется.
Я не думаю, что это лично на мне бы как-то отразилось. Сильно ущемило. Здесь почище просто будет.
Я не жалею. И так народу столько много, не продохнуть. А если столица тут? Обустроить центр, но никак не окраины.
Если была бы столица, видимо, обеспеченнее, может быть, жизнь бы была. Если бы какие-то структуры здесь и какие-то финансы больше и крутились, возможно. Что-то могло бы быть, какое-то финансирование бы пошло сюда. Ну, для рядового гражданина трудно сказать, что бы это дало.
Нет, не жалею. Но если бы сравнить, допустим, Петербург и Москву, то пробки и все, что связано с властью. Мне кажется, Петербург более спокойный, не такой многонаселенный.
Конечно, жалею, приходится ездить в Москву часто только по одной причине, что бизнес творится в Москве. Тем не менее, северная столица, столица культурная, и будем надеяться, что бизнес будет развиваться. И именно Санкт-Петербург будет местом, где будет концентрироваться российский бизнес. Я надеюсь, что наш президент сделает это.
Я бы, знаете, не очень сожалела, потому что здесь было бы очень много чиновников, очень много таких государственных предприятий, которые поглощали бы немножко дух Петербурга.
Я думаю, что инфраструктура Питера не способна выдержать нагрузку столичного города. Вы посмотрите, на дорогах не проехать, а если сюда еще всякие министерства переедут, я думаю, здесь вообще коллапс будет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: жалеете ли вы, что Петербург не является столицей России?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Александр Леонидович Казин, доктор философских наук, профессор исторического факультета Петербургского государственного университета, и Филипп Александрович Казин, кандидат исторических наук, директор по исследованиям Балтийского исследовательского центра. Ну вот, мы прослушали сейчас опрос, насколько земные желания у людей, и как-то вот со столицей не получается. Вот ваш комментарий мнений.
Ну, земные желания людей, ведь это такая вещь, которая большей частью ограничивается тем, что вот, так сказать, так называемый маленький человек думает о своих собственных нуждах, да? А есть еще эти государственные интересы России, есть и культурные, и прочее, и прочее. И вот в этом смысле Петербург ведь был задуман Петром как столица России. 200 лет существовал как столица Великой Российской империи, правда? И я думаю, что не очень-то петербуржцы-то жаловались на это дело. Вот, и прекрасно сочетались в нем и государственные, и религиозные, и культурные, и какие-то другие функции. Хотя, конечно, тоже Пушкин писал «город пышный», «город бедный», да, я думаю, в этом смысле, конечно, любая столица сочетает в себе все эти качества. Но если вы спросили, например, москвичей на улицах Москвы, довольны ли они, что Москва столица России, я думаю, что они бы были на 90% довольны этим. Хотя, конечно, и пробки, и пробки. А что, у нас сейчас нет пробок, что ли? Вот мы сейчас ехали к вам, полчаса пробки стояли. Знаете, поэтому это вопрос тонкий, и тут, конечно, с одной стороны, это было бы, может быть, какие-то неудобства создавало, с другой стороны, у нас сейчас летом будет саммит крупнейших деятелей мировой политики, да, и государственности. Я думаю, что это прибавит Петербургу значительной степени известности во всем мире. Вообще, ведь в Петербурге не так уж много знают в мире, как ни странно. Вот мы петербуржцы думаем, что, так сказать, Петербург это один из самых красивых городов мира, и отчасти это так и есть, но, тем не менее, в мире Петербург известен не так уж сильно, как многие другие города, тем более, что он уже с 18-го года не является столицей России. Кстати, вообще говоря, сама эта проблема переноса столицы русской, да, Киев, Москва, Петербург, вот эти три столицы, это тоже свидетельство неких цивилизационных колебаний, неких внутрицивилизационных процессов между Киевом, да, Петербургом и Москвой, как выразителями определенных тенденций в русской, так сказать, духовности, в русской традиции, в русской культуре и русской государственности. Вот. И в этом плане, я думаю, что вообще говоря, в значительной степени, конечно, будущее во многом куется здесь, в Петербурге русское.
Нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, слушаем вас.
Да, я просто хочу рассказать, что я работал в министерствах по согласованию документов между различными министерствами. Между, так сказать, ну, межминистерственными руководящими документами. И как вот людям, которые занимаются государственной работой, метаться между Москвой и Ленинградом, ну, это люди могут просто говорить только те, которые никогда не работали над, так сказать, вот такими большими проектами, а просто сидели и сосали палец у себя в кабинете.
Спасибо, но это немножечко не о том, да, наверное?
Я тут не совсем
ну,
понял,
правильно, что... в принципе. Я думаю, что если брать другие примеры международные, ну, скажем, в Кракове проведите опрос и спросите, вы не жалеете, что столица перенесена в Варшаву или на Украине, в том же Харькове? Почему, собственно, столица? Ведь была какое-то время столица в Харькове Советской Украины. А в Нью-Йорке есть определенные функции, в Вашингтоне совсем другие. То есть во многих странах есть этот пример, когда функцию столицы выполняет два города, но у каждого некая своя особенность, некое разделение труда. Вот столица России — это Москва, это историческая столица, деяниями Петра на 200 лет она была перенесена в Питер, потом она была возвращена на свое законное место, и мы должны это понимать. У Санкт-Петербурга есть важнейшее его качество, это нахождение на берегу Балтийского моря, это связанность с Европой, и эти функции он и должен выполнять, и в этой части российской политики, российской идеологии, российской внешней политики он должен играть свою роль. Вот в этом его задача. А не в том, что переносить те или иные институты из одного города в другой. Поэтому, в принципе, вот звонивший, я думаю, примерно об этом и хотел сказать.
Ну, кстати говоря, в Германии тоже имеет место такое положение. Ведь, скажем, тот же германский суд, Верховный суд Германии, насколько я понимаю, находится не в Берлине, а в Карлсруе. И в этом смысле ничего, я думаю, страшного там не происходит.
То есть вы поддерживаете идею двух столиц?
В какой-то мере да, ведь этот исторически вообще со времен Петра так и существовал. Ведь эта знаменитая полемика между Москвой и Петербургом, это не только плохо, но и хорошо, понимаете? Вообще, как известно, диалектики противоречия — это двигатель развития, понимаете? Вот да, вот неким образом две столицы Петербурга, которые в некотором роде конкурировали друг с другом, и это крайне обостряло и усиливало интерес к и русской культуре, и русской государственности. Да? Это в некотором роде создавала внутреннюю конкуренцию, внутренний спор, внутренние какие-то новые пути для освещения, казалось бы, совершенно однозначных вопросов, и это и до сих пор имеет место так быть, да, и есть, скажем, знаменитые петербургские журналы, московские журналы были, да, и петербургские кружки, и московские кружки, да, Петербург традиционно был более западническим городом, Москва более, так сказать, вот, славянофильской. И сама эта дискуссия, она и порождала, быть может, наиболее интересные и острые столкновения и постановку вопросов для русской цивилизации.
Я бы сказал, что мы не должны здесь, должны разделить вопросы культуры, вопросы цивилизации, вопросы реальной политики, принятия решений, подготовки этих решений и так далее. Структура российской внешней политики такова, что министерства, основные институты, люди, принимающие решения, находятся в Москве. И когда мы говорим о единстве внешнеполитическом, о едином курсе, то, естественно, субъект федерации здесь в силу нынешних обстоятельств и правильных обоснованных обстоятельств должен играть по правилам, которые... Он может участвовать в выработке этих правил, но он не должен здесь конкурировать, так сказать. И вот этого вот надо избежать и иметь это в виду, конечно.
Спасибо. Мы продолжим нашу беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний. В Веденском районе Чечни минувшим вечером группа маджахедов напала на заставу внутренних войск России. Четверо контрактников погибли, еще трое получили ранения. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В суде Петербурга начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. На одном из исламистских сайтов в интернете появилась аудиозапись, предположительно обращение Усамы бен Ладена. В России сегодня отмечают День памяти создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Александром Леонидовичем Казиным, доктором философских наук, профессором исторического факультета Петербургского государственного университета, и Филиппом Александровичем Казиным, кандидатом исторических наук, директором по исследованиям Балтийского исследовательского центра. Наши слушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа. Алло.
Да-да, слушаем вас.
Да, меня зовут Николай. Ну, в общем-то, город был построен от сель, грозить мы будем шведу. Вот. Что мы хорошего вот взяли из культуры и чего мы дали? Недавно отметили кровавое воскресенье столетия, 100 лет профсоюзам, мы знаем, в каком они положении, 100 лет Думе государственной, тоже знаем, в каком положении. Но мы подтянули туда трубу, коррумпируем Европу потихонечку, Шрёдер сейчас у нас перепачкан нефтью и всем остальным. Вот такая у нас культура. А чтобы что-нибудь построить там и даже хотя бы принимать гостей, какой-нибудь туризм, то с этим очень напряженно. Даже чухонцы живут намного лучше, как писал Пушкин сейчас, чем мы, и культуры намного больше. И даже первопечатник Федоров, который пришел и пытался как-то Россию просветить, его даже не смог спасти Иван Грозный, потому что тут же ему его сожгли и выгнали из России. А Кирилл и Мефодий, конечно, здорово, что они принесли нам письменность. Конечно, здорово, что у нас ФМ отличается от УКВ. Конечно, здорово, что железная дорога на 12 сантиметров шире, но культуры больше от этого в России не стало. Спасибо.
Такое программное заявление.
Ну, понимаете, ведь любую вещь можно рассматривать с любой точки зрения. Если человеку нравится смотреть снизу на все вещи и ругать, так сказать, то, что можно и хвалить в определенном месте, то это его право. Знаете, можно сказать, что человек – это животное, которое производит всякую дрянь, так сказать. Да, и человек, с другой стороны, человек – это образ Божий. Да, и то, и другое в некотором роде будет правильно. Вот этот слушатель продемонстрировал то, как он понимает, вообще говоря, историю, культуру своей собственной страны. И Петербурга в том числе. Вот. Ну, трудно спорить на эту тему с человеком, который ходит, видит во всем только некие отрицательные стороны. Да, он не видит, например, что Петербург – это северная Венеция. Он не видит о том, что Петербург – это город, в котором сосредоточены крупнейшие религиозные, духовные, культурные ценности не только страны, но и всего мира. Он не желает знать, что Петербург – это город, который обладает качеством вот этого простора между небом и Невой, да, удивительным совершенно, который не свойственен ни одному европейскому городу другому. Вот. И поэтому, что ж, ну, остается только пожалеть такого человека.
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, господа.
Да, слушаю
вас. Вы знаете, сударь, к гостю я обращаюсь. Зря так круто напали на товарища. Культурные связи, культурные там наследия, это все замечательно. Но столица каждого государства, есть такая точка зрения и вверху, и у нас внизу. Я в социальном дне нахожусь, живу. Должна быть в защищенном месте. Велика асимметрия столицы по отношению к территории России. Где-то в области Урала надо переносить. А грязи много именно потому, что разводят ее в столицах. Москва-паук. Хорошо бы, если Петербург стал столицей культурной. А сейчас, простите, преступной столицей является.
Спасибо. Ну, опять мы возвращаемся к вопросу о ярлыках, все-таки, да, преступная столица. И
я хотел бы сказать, что, по моему мнению, Петербург, к сожалению, не столица, а не культурная, а не криминальная, а не финансовая, а не внешнеполитическая, никакая. Все, что его в Москве больше, вот там этого и больше. И преступности, и денег, и культуры, и духовности русской, всего там больше. И экономический центр, она гораздо более важный. С точки зрения ярлыков, ярлыки наклеиваются во многих случаях намеренно, в преддверии важных событий. Значит, в преддверии Большой Восьмерки вот эти вот преступления против иностранцев, они, могу вам сказать, в 2005 году преступлений против иностранцев было в два раза больше, чем в 2004 году, хотя в целом преступность и в том, и в другом случае по официальным данным сокращалась. Соответственно, когда мы говорим, а вот предыдущий слушатель говорил вот о социальном дне, да, социальное дно есть и в Москве, причем очень глубокое социальное дно. Это проблема не в городах, проблема, к сожалению, в состоянии нашей экономики и социальной сферы, это действительно так. Но это не отменяет всего того значения, которое Россия сыграла в мировой истории, играет в нынешней мировой политике, и того значения, которое Санкт-Петербург сыграл, соответственно, в русской истории. Вот так.
К нам, видимо, задевает наша тема наших радиослушателей. Звонок поступил очередной. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Да. Скажите, пожалуйста, чем бы сегодня, вот сегодня, только не в плане, так сказать, словесных ценностей, а очень конкретно мог бы похвастаться Санкт-Петербург в качестве культурных достижений. Вот сегодня. Скажите, пожалуйста.
Я не знаю, надо ли перечислять, скажем, писателей, кинематографистов, композиторов, философов, историков. Я не знаю, надо ли перечислять музеи, театры, филармонии и прочее, прочее. Надо ли перечислять парки, в которые человек может пойти, вот сегодня прекрасный день, поехать, например, в Екатерининский парк и погулять, да, и поблагодарить Бога за то, что он живет в таком месте. Надо смотреть, понимаете, смотреть надо жизнь в Божьем луче, видеть ее, понимаете, а не во тьме, понимаете. Жизнь, она ведь состоит из разных, так сказать, вот элементов, да, из разных уровней существования. И если человек смотрит только вниз вот куда-то и видит там одни лужи, то он никогда не видит ничего хорошего. Понимаете, а вот пойди погуляй в Петропавловскую крепость, залезь на колоннаду Исаакиевского собора и посмотри сверху на этот великий город, названный именем святого Петра, и не будешь задавать такие вопросы.
Скажите, если говорить о Петербурге в будущем, каким он видится вам? Это некое противопоставление Западу или некий синтез Востока и Запада?
Очень хороший вопрос. Я так думаю, что как раз Петербург показал России и всему миру, что она может сделать на почве вот этого синтеза главных духовных и культурных ценностей мира. Я думаю, в этом, вообще говоря, замысел Божий России состоит, понимаете? Она действительно находится на грани главных мировых цивилизаций, она находится на берегах трех океанов, у нас на севере белые медведи, на юге тигры, понимаете? Поэтому, но даже дело не в этом, дело в том, что она действительно сочетает в себе вот некую полноценную христианскую традицию православную, да, она сочетает в себе колоссальные азиатские, если угодно, масштабы и ресурсы, 1/3 мировых запасов, да, и она сочетает в себе мощнейшие технологии, извините, вообще радио и телевидение, это вроде русские изобретения, да, и первым человеком в космосе вообще был русский человек, и вот как это можно делать, это показывает история Петербурга, как можно синтезировать эту проблематику. Знаете, высшие достижения русской культуры на в петербургском периоде истории, я не знаю, кто угодно, начиная, да, Ломоносов, Пушкин, Достоевский, тот же Попов, да, недавно мы отмечали День радио, да, изобретатели и так далее, и многие другие вещи, связанные с этим, это как раз образец того, что может Россия, и в том числе петербургская Россия, петербургская культура, дать для мировой истории, для мирового культурного и творческого развития. И в этом плане, мне кажется, это очень важное место. Это одна из узловых точек мирового развития будущего. Это во многом вообще это город будущего, конечно.
Ну, не секрет, что сейчас развитие города так или иначе связано с политической волей. Причем политической волей, ну, по сути, одного человека. Не будет ли так, что в будущем, а мы говорим о будущем не 5-10-летней, да, а о будущем в принципе, что Петербург опять уйдет, займет позиции, которые занимал Ленинград в советские годы?
Ну, во-первых, Ленинград не такие плохие позиции занимал. Да, конечно, он не играл первых ролей. Но, с другой стороны, это был второй город, это был центр науки, центр промышленности, центр торговли и так далее. С другой стороны, если так сложится, что следующий президент через какое-то время будет не петербуржцем, и вот такая первая роль, роль площадки для важнейших мировых политических саммитов у Санкт-Петербурга уйдет, то, в принципе, ничего страшного в этом не будет, и горожане, они сказали об этом. Другое дело, что нынешний момент, он очень удобен как раз для того, чтобы Санкт-Петербург утвердился в этой роли важной площадки, но при этом добавил к этой роли площадки свое творческое начало, которое связано вот с историей, со спецификой, с культурой города, с его духовным потенциалом и с его существованием на границах двух цивилизаций, русской и западноевропейской. Поэтому и в плане будущего позиционирования города мы должны использовать нынешний удачный момент, когда большинство людей, определяющих внешнюю политику России, происходит из Санкт-Петербурга, для того, чтобы интеллектуальный, духовный потенциал города задействовать в этом.
Вообще политика связана как-то с культурой, по вашему мнению? Ну, коротко давайте ответим на последний вопрос. Насколько вредит одно другому или помогает?
Я думаю, что и вредит, и помогает, все связано со всем, и в этом смысле я думаю, что, конечно, одной из важнейших тенденций русской государственности является монархическая традиция. И в этом плане, я думаю, что во многом и этот вопрос может быть поставлен когда-либо в будущем в качестве одной из тенденций петербургской политической государственной традиции России.
На этом спорном вопросе мы завершаем программу. Спасибо. В программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Александром Леонидовичем Казиным, доктором философских наук, профессором исторического факультета Петербургского государственного университета, и Филиппом Александровичем Казиным, кандидатом исторических наук, директором по исследованиям Балтийского исследовательского центра. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков, ведущий Дмитрий Казнин. А сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Тема его – профессор Пайпс о политике России, национальные отношения в республиках Южного Кавказа, подростки, нонконформисты в российских школах и беседа с редактором лучшего в Европе научно-фантастического журнала. Ведущий программы – Ефим Финштейн.
Черногории новое независимое государство.
Дмитрий Сахаров — человек, у которого была совесть.
Праздник свободы будет теперь каждый год.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия.
Следствие установило, что польские товарищи вернули советским коммунистам только 600 тысяч долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте радио «Свобода».